дорогие коллеги, дорогие гости, сегодня третий раз уже на химическом факультете состоятся рождественские лекции по химии. Эти лекции, рождественские лекции, насчитывают уже более 170, примерно 170 лет. Первая лекция была прочитана в Royal Institution of Great Britain в 1825 году. С 1827 года к чтению этих лекций активно подключился Фарадей, и тогда эти лекции приобрели название фарадеевских лекций. Надо сказать, что вначале эти лекции были посвящены основам самых главных наук, к которым привлекалось в то время внимание. Но всегда эти лекции были посвящены самым выдающимся достижениям в этих науках, и всегда они способствовали во многом популяризации знаний, научных знаний. Как вы видите, вот здесь красным подчеркнуты те лекции, как тот автор Фарадей, именем которого эти лекции названы, он читал их вплоть до самых последних дней своей жизни, когда, как сказал наш ректор на недавнем совещании ректоров университета в России, он стал уже очень бедным человеком. Не ректор, а Фарадей, имеется в виду. Дважды Фарадей читал лекцию «Химическая история свечи», где рассматривал процессы, протекающие при горении. Но я, конечно, не могу остановиться на всех тех многочисленных лекциях, которые читались за эти долгие годы. Подчеркну только, что был единственный перерыв в чтении рождественских лекций на годы войны 1939. Но перед этим, в 1939 году, Кендалл прочел замечательную лекцию «Молодые химики и великие открытия». Среди других интересных тем лекций я, например, хотел бы отметить лекцию 1971 года «Обезьяны без хвостов. Взгляд с точки зрения жирафа». Лекции эти продолжаются и сейчас, и только недавно состоялась лекция, которая называется «Секреты жизни». Эти лекции вызвали большой отклик в научном мире, и во многих университетах мира такие рождественские, фарадеевские лекции читаются, причем в самых необычных формах. Вот, например, здесь у меня последний слайд Rutgers University, где фарадеевская рождественская лекция читается вот этим человеком, показывающим одновременно многочисленные опыты, в том числе и весьма шуточные опыты. Вот сегодняшнюю фарадеевскую лекцию нашу уже на химическом факультете любезно согласился прочесть Борис Давидович Сум, и я с удовольствием предоставляю ему слово.
Пожалуйста. Thank you very much. Несколько слов в продолжении того, что говорит уважаемый тщательное чтение по различным разделам науки, которые начались в Англии в 15 веке, в которых участвовал Майкл Фарадей. По удивительному течению обстоятельств эти лекции выходили именно по пятницам и начинались именно в 11 часов. И собирали очень много любознательных, в том числе и молодых людей. И темы этих лекций были самые различные. Фарадей, как вы знаете, наверное, никакого систематического образования сам не имел. Он был сыном кузнеца, работал перелетчиком, и в силу совершенно случайных обстоятельств, и, конечно, своего горячего желания заниматься наукой, стал ученым. Сочетая в себе и физика, и химика, о его достижениях вообще говорить не нужно, все их знают. Но вот Фарадей, памятая о своем трудном детстве, по своих юных годах, всегда хотел рассказать о достижениях науки молодым, чтобы им было бы легче войти в науку. Второе не химия, чрезвычайно благодарность. Я с большим уважением здесь отношусь к тому сюжету, который оказал честь и прибыл сюда. Тем не менее, все-таки давайте перенесемся в середину 50-х годов уже до прошлого века. В 56-м году Фарадей выполнил опыт, который он написал год спустя, который Николай Евгений, конечно, должен быть оценен, переоценен по его значению. Фарадей то, что теперь называется не самым удачным образом, называется второй нераскрытый. Вот когда я уезжал из города в Москву, я попросил, чтобы мне дали те самые образцы, которые были золото, которые были приготовлены в середине нераскрытого. Изначально меня сказали, что требуется определенный документ. Я сказал, что гарантом будет отдельный бед. После этого никаких проблем не было. И вот эти замечательные, как бы кажется, образцы, которые 10 лет назад делал Оксана Михайловна Парфенова, я хочу вам показать. Значит, это колоритный золото. Видно, что в правой руке оно имеет другую окраску, розовую, а здесь зеленоватый. Или не видно. Вот эти системы действительно произвели на первые получатели продления настоящее впечатление. В первую очередь тем, насколько различается их окраска. В самом деле, почему золото, которое само по себе в массивном виде, скорее желтое, почему мелкие частицы имеют другую окраску и Фарадей уже сумел оценить. Вот у меня способ получил золото. Он распылял их электрическим путем. И кроме того, придумал синтез. Я вам покажу реакцию Фарадея. Она очень удивилась. Но кроме того, Фарадей известно обратил внимание на другое замечательное свойство. То, что золото не тонет. Сразу две крупные проблемы в
были поставлены эти результаты. Якобы противоречие закона Архимеда и совершенно разные открытия. И вот это открытие я попробую сосчитать. Скоро 150 лет. 150 лет? Здесь могут отметиться, да?
Да.
Я вас прошу, не забудьте.
То, что это мы обычно не забываем.
Спасибо. Вот Александр Валерьевич сейчас покажет. Я тоже с удовольствием посмотрю. И все было бы хорошо. Экология Земли развивалась бы совершенно нормально, если бы не коллега Грегер. Лет через 5-6 он изучал свойства растворов, в которых он растворялся, золотизму, и убедился, что вместо кристаллов попадает единственная масса. Он очень любил давать красивые названия. Вот, но так обратился не к латыни, а к древним греческим. И назвал вот эти вещества, из которых попадает в единственный остаток, калорий. Потому что я не могу это проверить, а краски на том, что это три полезных вещества. И вот коллега Грэм приклеил, можно сказать, это название калории, и с тех пор это название соответствует названию науки, хотя Бродвей был очень недоверен и не соглашался. И будущее показало, что он был глубоко прав. Я хочу вам немножко напомнить о том, как развивалась коллоидная химия после Фарадея и после открытия, Грэма. Хорошо ли видно? Вот справедливости ради надо сказать, что самое первое великое открытие в области коллоидной химии было сделано не в Лондоне. Оно было сделано в Москве, на Маховой, в здании старого университета. Сделал его профессор Рейс. Это электрофорез. Я думаю, что Александр Валерьевич, это уже будет 200 лет. 200 лет. Я думаю, что это тоже замечательная дата. Если коллеги электрохимики согласятся с тем, что это открытие замечательное, имеет значение для их науки, то пройдет всего каких-то 5 лет и замечательный повод. После Грэма и Фарадея примерно полвека вся Европа, все химики Европы азартно открывали новые калории. Потому что Грэм Томас. А кто теперь? Правую статью. Он выставил такую гипотезу, что все вещества вообще в природе делятся на два. Кристаллоиды и коллоиды. Кристаллоиды – это те, которые вот образуют вот такую студенистую массу. И все кинулись их открывать. И так продолжалось довольно долго, пока в Петербурге профессор Горного института Веймар не доказал, как 2×2=4, что такое вещество будет, выпадающее в осадок, выпадающее в эту самую возможную массу, полностью зависит от источника химии. В зависимости от условий можно получить дисперсное состояние, вот тогда будет произнесено это важное слово, дисперсное состояние, любое вещество. И Веймар в начале прошлого века сформулировал принцип универсальности дисперсного состояния и предложил называть эту область химии не коллоидной химией, а дисперсной логикой. Это время характерно еще и тем, что в области коллоидной химии работает очень крупный ученый. Сигмонтий научился получать золи золота с частицами, которые по четырешним словам как раз являются наночастицы, 3-4 нанометра. И научился их измерять с помощью замечательного по остроумию прибора ультрамикроскопа. Это тоже удивительно. Еще далеко было до электронного микроскопа, а алкалоидная химия уже умела измерять такие малые частицы. Он доказал своими работами гетерогенную природу коллоидных растворов, и это была в 26-м году, 25-м году, первая Нобелевская премия по коллоидной химии. В области коллоидной химии стали работать выдающиеся физики. Эйнштейн создал теорию диффузии коллоидных частиц. Ферен на основе этой теории провел замечательные опыты по сегментационно-диффузионному равновесию, которые привели к определению числа Авогадро. Это еще одна Нобелевская премия. И завершает этот период работы шведского физика Хильда Шведберга, который придумал функцию центрифугу и сумел с ее помощью получать, измерять размеры действительно того, что сейчас на современной физике является областью наночастиц. Вот примерно такая ситуация была к концу 20-х годов. И вы видите, что скорее коллоидная химия превращалась в коллоидную физику. И поскольку я не был уверен в том, что я понятно говорю по-русски, то я хочу пояснить это картинкой. Профессор Петри разрешил мне использовать не только принятые в науке, но и вверх ногами. Вот примерно такое соотношение было в это время. Физики считали, что все уже сделано. Коллоидная химия, начатая трудами Фарадея, к сожалению, была где-то очень далеко. Но в это время, к большому счастью, коллоидную химию пришли, стали ей заниматься Лебрюр и Петр Александрович Ребендер. Вот я покажу его фотографию. Это, конечно, уже не середина 20-х годов. Это одна из поздних фотографий. Многие из вас помнят Петра Александровича именно в этом облике. И вот Петр Александрович, он подошел к этой области именно, хотя он был физик по образованию, как химик. Я сейчас только несколько самых главных положений, с которым Петр Александрович пришел, который сформулировали, тоже удивительно. Конец 20-х годов, Ребендеру 30 лет, он намечает программу, которую выполняет целенаправленно на протяжении всей своей жизни. И вот пункт первый все хорошо знают, поверхностные явления, основы коллоидной химии. И поверхностно-активные вещества есть регуляторы главных коллоидных свойств. Ну, что такое поверхностно-активные вещества, к этому времени уже в основном было известно. Я на самый всякий случай напомню, что они, это у меня из лекции для английских школьников, вот так себя ведут на поверхности раздела фаз. И одно обстоятельство, которое я вам показывал, о том, что Петр Александрович чрезвычайно раздвинул границы коллоидной химии, включив в нее наряду с высокодисперсными вот, коллоидными растворами целый ряд других, мульси, пенники и так далее. Вот опять же, в Англии это я объясняю приблизительно так. Вот коллоидная химия приблизительно ее границы по объектам, которые были до Ребендера, а вот то, что стало в середине 30-х годов. И в результате коллоидная химия стала наукой, которая стоит на очень прочном основании поверхностные явления, ключ коллоидной химии. О, верно, это будет так. И для того, чтобы напомнить вам, как это все происходит, я сейчас прошу Оксану Михайловну показать, как с помощью поверхностных введений, поверхностно-активных веществ можно управлять свойствами одного из наиболее таких привлекательных объектов коллоидной химии. Это пены. Вот, вот коллоидная химия после трудов Рейбнера, это вот ее основа. Значит, Оксана Михайловна сейчас будет показывать вам один демонстрационный опыт по пенам. Пены – это один из любимых объектов коллоидной химии нашей кафедры. Вот совсем недавно, примерно месяц назад, была защищена кандидатская диссертация, руководитель которой Александр Валерьевич Перцев. Если будут какие-то вопросы, вы тогда задайте ему. Эта диссертация была посвящена пенам, преимущественно тем, которые образуются шампанском. Вот Игорь Николаевич был оппонентом. В пиве. И вопросов и любопытства по поводу этих объектов было очень много. В особенности было горячее желание расширять число объектов и число опытов. И в результате, благодаря тому, что работа была поставлена правильно и капитально, эти опыты продолжались лет 7 или 8, пока не возникли некоторые затруднения с поставкой качественных материалов из Крыма. Вот. Но вывод общий, что если не обеспечить соответствующее качество пены, то и пить не нужно. А вот Оксана Михайловна сейчас, может быть, даже и скажет несколько слов, что сейчас будет происходить. Или наоборот, может быть...
Ничего не скажет, но покажет.
Да. Оксана Михайловна, вот, великий мастер этих экспериментов, сейчас покажет. Я прошу обратить внимание, видно ли это сверху, что на дне этого цилиндра воды совсем-совсем немного. Это видно или нет? Вот. И посмотрите сейчас, что будет.
Если чистая вода, то ничего пена не образуется. Только если присутствует поверхностно-активное вещество или вещество, которое пенообразующее, тогда возможно пенообразование. Вот здесь такое вещество, а это палочка, берут совсем немножко, только в этом, что растворилось в этом количестве воды. Не быстро, но будет получаться пена. Конечно, если бы кто-нибудь бы мне помог в этом деле, было бы хорошо.
Нет, речь идет о том, что кто-нибудь из сильных молодых. Я хотя и устал от перелёта, но это пустяки по сравнению с пробками. Я даже не знал, что такое есть слово «пробка». Мне любезно объяснили. Скажите спасибо, вот я должен сказать спасибо, что цилиндр не выбран несколько большего объема. Так. Это уже приближается к лучшим образцам упомянутой диссертации.
А шампанское где?
А это вопрос к Александру Валерьевичу. Если не ограничить, это вообще заполнит всю южную химическую, доберется до четвертого этажа, до деканата, да. И как выражается с непредсказуемыми последствиями. Вы посмотрите, оп, она себя... Это бесполезно. Оксана Михайловна, покажите, как вы можете ее усмирить.
Значит, сейчас Оксана Михайловна собирается произвести жестокое вообще действие и изничтожить Оксана Михайловна любит спрашивать студентов, что находится вот тут. Я вам не скажу, а она, я не знаю. Вот, собственно, пример того, как можно поверхностно-активным веществом управлять свойствами дисперсной системы. Сейчас я хочу...
У нас еще один небольшой опыт.
Пожалуйста.
Двумерном размере, в двумерном качестве могут быть получено как на машине.
Это так, только чтобы разразнить любопытство. Насколько я помню, какой-то был период, когда месяца 2-3 в одном из помещений нашей кафедры сооружались мыльные пузыри такого размера, чтобы в них мог поместиться человек средней комплекции. Вы с этим сохранились? Так, спасибо, Оксана Михайловна, большое. Сейчас я хотел бы вам сказать несколько слов. Вот они. После этих замечательных опытов. Почему, собственно, возникает проблема коллоидной химии, ее аспекты химических наночастот? Коллоидной химии с самого начала, в общем, занималась системами, в которых частицы были именно такого включительного порядка, несколько нанометров. Но только назывались эти частицы ультрадисперсные. Системы назывались ультрагетерогенные или ультрадисперсные. Ну, не было тогда системы Си, что 10 ангстрем – это 1 миллиардная метра. Ну, а в Англии, как вы понимаете, было еще там, наверное, сложнее назвать. Поэтому в коллоидной химии, в учебной даже коллоидной химии, есть масса объектов, которые имеют один из характерных размеров порядка нанометров, и которые изучаются очень давно, разумеется, методами коллоидной химии, ну и соответствующей трактовкой этих. Вот неполный перечень этих систем. Большинство из них действительно известны по курсу коллоидной химии. Я хочу отметить здесь очень бурно развивающееся направление последних примерно 20-25 лет. Это микроэмульсии. Они замечательны тем, что в них поверхностное натяжение на границе капли водного раствора поверхностно-активного вещества с органической жидкостью сейчас удается получать на уровне тысячных миллиньютона на метр. Если это сравнивать, скажем, с физикой низких температур, ну, конечно, не по сути дела, то эта область вблизи абсолютно невероятна. Поэтому свойства систем таких во многом отличаются от классических коллоидных систем. Возможности этих систем в разных областях, в том числе в области синтеза, очень велики. И второе, я хотел бы сказать о том, что получены сейчас по существу тоже коллоидные объекты. Вот, например, гигантские кластеры металлов, палладия, в институте неорганической химии. Большая, очень интересная статья была, серия статей была Моисеева, Варгавчика. Двухмерный объект. Я чуть позже скажу, почему такое разделение по мерности. Здесь и тонкие жидкие пленки, пенные, эмульсионные, смачивающие, которые играют принципиальную роль во всех коллоидных химических средствах. В деле их толщина приближается к толщине нескольких молекул. Это акцепционные слои, это пластинчатые эпицеллы. Ну и, наконец, одномерные объекты. Это и тонкие волокна, и цилиндрические мицеллы. И, как мне кажется, замечательный объект, я здесь пристрастен, это линии контакта трехфаз при смачке. И вот эти системы, они действительно требуют специального изучения как в химическом, так и в физическом плане. Я сейчас приведу несколько аргументов в пользу этого ясного общего положения. Вот в коллоидной химии, скажем, очень большое место занимают такие законы, как закон капиллярного давления, открытый Лапласом, связывающий избыточное давление с радиусом приездной изогнутой поверхности. Этот закон объяснил эффект капиллярного подъема, в котором ломали голову еще чуть ли не древнегреческих философов. Это закон Юнга, который тоже, как показывают современные исследования, справедлив только для довольно больших капель. Это знаменитый закон, связывающий давление пара с радиусом приездным, закон Кельвина. Так вот, серьезнейшая проблема науки заключается в том, до какого радиуса, собственно говоря, до какого размера можно экстраполировать вот эти известные классические законы. Уже примерно лет 30 или 40, даже немножко больше, ученые, которые работают в области объектов очень большой приездной, пришли к выводу, что здесь необходимо вносить принципиальные коррективы. В частности, мы привыкли к тому, что поверхностное натяжение определяется природой контактирующих фаз и температурой, но не зависит от размера. Однако в области большой приездной такая зависимость есть. Тут предложены различные эмпирические зависимости. Наиболее известное это уравнение Толмана, которое связывает поверхностное натяжение искривленной поверхности и плоской с радиусом привезны и некоторые константы. Термодинамический анализ, проведенный Русановым, привел к следующему соотношению в области малых размеров. Я упоминал краевой угол. Вот краевой угол смачивания малыми каплями оказывается размерно зависимым. У него входит поправка на краевой, простите, на линейное натяжение линии смачивания и на краевой угол. Эффект Рейбенера. Замечательный эффект абсорбционного понижения прочности. Снижение прочности зависит не только от природы контактирующего твердого тела и окупчивающей жидкости, но и от диаметра образца. Таким образом, здесь стоит очень крупная, сложная задача установления закономерности в этой области. Я хочу в связи с этим назвать одну малоизвестную работу в области физики, касающуюся того, что сам характер физических законов меняется, если мы переходим от трехмерного тела к событиям, которые развиваются на плоскости или в одномерном случае. Этот принцип сформулировал и около 20-го года известный физик Ренкест. Эта работа была опубликована в каком-то малоизвестном издании и почему-то осталась как-то в стороне. Значит, я повторю. Все формулы, которые мы записываем в физических законах для трехмерного случая, ну, скажем, закон Кулона, они должны быть описаны применительно к событиям, развивающимся на плоскости, с определенным изменением показателя степени при расстоянии. Я вот приведу пример. Из другой области. Илья Михайлович Лифшиц, наш знаменитый физик-теоретик, изучает теоретически теплоемкость твердых тел при низких температурах, установил, что если эта структура двумерная, то получается другая формула, чем закон Дебая для теплоемкости в области низких температур. И этот закон был подтвержден экспериментами на слоистых коллоидных по существу структурах профессором Тарасовым в 50-х годах в Менделеевском институте. Вот посмотрите, для объемных кристаллов показатель степени здесь 3, для слоистых структур 2, а для цепочечных структур прямая пропорциональность. Вот это обстоятельство развития теории ультрадисперсных систем различной размерности мне представляется очень актуальным и важным. Теперь я хотел бы сказать вот о чем. Я хочу несколько слов сказать о том, что коллоидная химия значительную часть своего пути развивалась именно как химическая наука, как развитие химических методов получения коллоидных частиц. Я приведу далеко не полный список методов, которые развиты в коллоидной химии для получения этих частиц высокой дисперсности и с регулированием их размера. Здесь и механическое диспергирование, включая электрораспырение, которое, кстати, уже в начале века было доведено до очень высоких традиций. И различные конденсационные методы, и фазовые переходы, и химические методы. Зольгельд переход, химические реакции. И микроэволюционный метод, о котором я говорил, и о котором скажу еще несколько слов. Но будет справедливо, если мы вспомним эту реакцию, которую использовал Фарадей в самом начале коллоидной химии. Вот эта реакция, первая реакция Фарадея, где Зигмундий потом получал коллоиды золота и начал, используя формальдегид. И вот здесь я приведу в качестве еще одного аргумента пользу конвульсии. Вот это очень красивый, элегантный метод. Готовится капля двух реагентов, входящих в химическую реакцию. И, собственно говоря, именно размер капель уже задает размер получающихся частиц. А размеры капельных эмульсий можно регулировать очень гибко, изменяя соотношение поверхностно-активного вещества, воды и второго поверхностно-активного вещества, супаха, называемого, который не обеспечивает движение поверхностного движения до очень мало значения. Я хочу сказать еще об одном разделе современной коллоидной химии на перекрестке с наноструктурой. Это образование различных организованных структур. Коллоидная химия замечательна тем, еще, что благодаря неравновесности этих систем к ней происходит различный эволюционный процесс, который приводит к образованию самых различных структур, в том числе упорядоченных. Уже давно, очень давно были установлены такие структуры, которые называются периодические. Где они характерны для анизометричных частиц. Вот при оседании, при коагуляции анизометричных частиц они выковываются в слои толщиною несколько, например, 10-20, вот видите, 10 во второй степени нанометров, 100 нанометров, и это удивительно красивые структуры. И знаменитые кольца Лейдеганга, которые получаются в гелях желатины при реакции азотного кислого нитрата серебра и бихромата калия. Регулярно расположенные кольца удивительно напоминают то, что публикуют в иллюстрациях по поводу автоволновых реакций. И число организованных структур относится, без всякого сомнения, мицеллярной структуры, которые в зависимости от концентрации поверхностно-активного вещества могут быть и сферические мицеллярии, и цилиндрические, и пластинчатые. Это действительно совершенно замечательный по разнообразию мир. Ну вот я покажу еще 2-3 иллюстрации на эту тему. Вот оказывается, что такой уже классический объект линии трехфазного контакта, который во всех учебниках рисуют в виде правильной окружности, при использовании методов высокого разрешения, оказывается на самом деле довольно сложной, изогнутой приводкой. Все эти процессы имеют колоссальное, по-видимому, значение в природе. Для разного рода биологических структур. И вот я покажу вам еще такую структуру, но я, к сожалению, забыл обозначение, тем более по латыни, вот этих биоструктур, которые образуются в подсоленной воде вот из коллоидных систем. Вот такое разнообразие упорядоченных форм может развиться. Таким образом, вот проблема структуры образования, которая сейчас самоорганизация диссипативных структур, которая развивается сейчас на очень серьезной и глубокой основе, она сейчас на стыке коллоидной химии и нанохимии может развиваться, по-видимому, очень успешно. Теперь я хочу опять сделать небольшое перерыв на себя и предоставить слово не слово, а дело Оксане Михайловне. Что замечательный эффект в коллоидной химии относится к эффекту открытый Петром Александровичем Рейлигером. Эффект адсорбционного понижения прочности. Этот эффект может на первый взгляд не очень относится к нанохимии, но на самом деле, если мы подумаем только о проблеме дистрибьирования, то мы сразу поймем, что на самом деле это чрезвычайно важно. В процессе измельчения дистрибьирования по своим масштабам, особенно тонкого дистрибьирования, они занимают необычайно большое место в современном мире. Публиковались данные о том, что порядка 70-80 миллиардов долларов в год тратится в Соединенных Штатах на различные попытки. Мы хотим просто вам сейчас напомнить в упрощенных условиях о том могуществе, которым обладает этот эффект. Оксана Михайловна придумала конструкционный опыт без металлических пластин, без ртути, чтобы никто не повредил, упаси Бога, здоровье. Это всего лишь фильтровальная бумага, на которой висит довольно тяжелый груз. Ну, так это можно прийти очень быстро. Значит, мы тоже, когда показываем студентам, предлагаем им спросить, в чем дело. Обычно ничего особенного, смочили, мокрое быстро порвалось. Теперь Оксана Михайловна, как принцесса Турандот, задаст вам уже серьезную загадку, она повторит этот опыт и снова сможет. Это просто. Это полоски. Прошу быть внимательным. Тишина разобрась. Возможность. Что уже? Главное, не будет паузы, да? Вот. Она прекрасна в своем мире. Полоска тоже так же. Смотри, хоть пятно огромное уже. Замечательно смочило. Вот мы просим студентов спросить, что же такое выстрел, почему?
Пацан Михайлович, мы сегодня не расскажем, да?
Не расскажем.
Не расскажем.
Но я хочу сказать о том, что открытие Петра Александровича Рыбина, сделанное в 28-м году, оно, собственно, превратило науку о прочности в науку физико-химическую. И это кардинально поменяло взгляд на эту проблему. И поскольку, опять же, мне приходится по пятницам в Англии читать вот всякие такие вещи, чтобы меня быстро поняли, вот этот факт, я прошу обратить внимание на эту картину. Значит, до Рейхендера все понимание прочности сводилось к закону. Вот тезис Рейхендера. Не забывайте про поверхностные эффекты, и тогда прочностью можно управлять гораздо больше. Гораздо гибче, больше и так далее. Последнее, о чем я хочу сказать в связи с проблемой нанохимии, а проблема очень широка, я хочу сказать несколько слов, касающихся не столько научной стороны, сколько того, какова здесь ситуация. Значит, слово «нано» стало магическим. Если вот проект, скажем, научный, как это сказать, научной федерации штатов фигурирует слово «надо», то на два порядка повышается шанс получить проект. Нет «надо», нет проекта. Объем вложений бюджетных в американских, в Америке, я хотел бы, чтобы вы посмотрели сухой язык. Это за последние 5 лет. Причем это только бюджетные финансирования. Просьба не огорчаться. $500 миллионов в год возросли бюджетные финансирования. Посмотрите, по Институт здоровья 8 раз. По охране природы вообще было 2. А сейчас такие количества. Естественно, потому что все эти процессы, которые совершаются с участием ультрадисперсных систем или наносистем, они имеют прямое отношение к растеканию нефти по поверхности водоема, подавлению пыли, то есть все эти самые аэрозольные выбросы. Даже наше зрение в огромной степени связано с тем, насколько хорошо себя ведет смачивающий пленку цвета. Вот по данным, я говорю об этом на лекции, студентам, то по данным Американского института глазной болезни, планина заболевания связана с тем, что нарушается сплошность слезной пленки на пути слезной железы по всей поверхности глаза. Там есть еще один пример, к которому тоже мы не можем безразлично относиться. Это смачивание слюной пищи. Я не знаю, насколько точно, это я говорю еще других слов, но определенные проблемы с вкусом синтетической икры были связаны с тем, что слюна никак не хотела быстро смочить этот искусственный продукт. Там есть еще один замечательный пример моделирования работы альвеол легких с помощью пены, но тут уже нет пены. И в связи с этим я хочу сказать о том, что проблемы образовательные, проблемы преподавания, конечно, не только коллоидной химии, но и всех дисциплин, которые имеют отношение к ультрадисперсному состоянию, на них надо обратить самое серьезное внимание и найти способы эффективного, быстрого донесения этих вещей на современном уровне так, чтобы они были восприняты, усвоены, и, по-моему, это одна из самых актуальных задач современного высшего химического университетского образования. Здесь очень может быть много интересного в смысле пограничности, потому что здесь так много пограничных областей разных дисциплин, а мы все хорошо знаем, что именно на их стыке рождается замечательный интерес и результат. Можно было бы много говорить об этом и далее, но время неумолимо идет к финалу, и я хочу чуть-чуть, очень маленькую информацию сказать, назвать о тех исследованиях, которые ведутся в этой области, и не всех исследованиях на нашей кафедре, на нашей кафедре. Я их даже не буду комментировать, потому что действительно стоит начать говорить, скажем, про замечательные исследования белковых коллоидных систем, и это надо начинать новую лекцию. Вот, и самое последнее, чем мне хочется завершить эту лекцию, это все-таки сказать о том, что вот этот перекресток коллоидной химии, ультрадисперсных систем, наносистем, теснейшим образом связан с проблемами биофизики, медицины. И я сошлюсь на мнение трех выдающихся ученых. Вернадский, Доннан, ориентацию молекул и ионов на поверхности раздела можно воспринимать как первые признаки организации структурной жизни. И замечательный афоризм Ивана Ивановича Жукова, основателя кафедры коллоидной химии в Санкт-Петербурге, о том, что человек – это ходячий коллоид, и поэтому самое время пожелать всем альбичному Богу
Happy New Year.
And I hope that you all will be happy. I thank you very much for your attention. I hope that Professor Kennedy will be sometimes write me a letter to mother.
Доктор Оксана Михайловна.
Я очень смущал этот момент.
Так что вот это небольшое изменение хочется. И еще раз, я хочу замечательно, что мы работаем с личным поступить, в университете, что нам приходят коллеги, и что вот организаторы чтения так придумали такую форму веселого разговора о очень серьезных вещах. Спасибо.
Если вы этот протонный градиент ликвидируете, она останавливается.